Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем.
Всем привет! Подкаст «Включи психолога» в ваших ушах. У нас тут, как всегда, специалисты Глеб Слобин и Наталья Щанкина.
Всем здравствуйте!
Всем привет!
Специалисты-психологи из центра «Прямой диалог». И сразу вначале назовем его телефон.
Да, вы можете позвонить ежедневно на номер 8 800 707 5415
с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по московскому времени из любого региона России, с любого номера телефона. Все звонки бесплатно, анонимно и конфиденциально.
Разбираемся мы в этом сезоне с мужчинами. И напоминаем, что у студии R1 есть другие подкасты.
Так прозвучало.
Да.
Разборки. Разборки у нас.
Разборки с мужчинами у нас в этом сезоне происходят. Сезон этот у нас уже третий. Слушайте другие наши выпуски. Они классные, как мне кажется. Подкаст «Меня бесит» тоже слушайте. Он тоже принадлежит студии R1. Делаем его мы. Мы говорим там о том, что, собственно, нас бесит, со специалистами, и выдыхаем. Сегодня, продолжая наш такой небольшой цикл про отцовство, это уже третий будет выпуск про отцовство, так или иначе, есть выпуск «Батя в здании» в целом про роль отца, и есть выпуск про отцов для дочерей. Сегодня же мы будем говорить про отцов для мальчиков. В этом разрезе интересно поговорить про всякие стереотипы, маскулинность и вот это вот все. Поехали. Отец для мальчика, сразу спрошу, это демонстрация силы, власти и маскулинности?
Собственно, что в конечном итоге связывает на таком психологическом уровне отца и сына? Это такая идентификация, самоидентификация. Да? То есть я хочу и могу быть похожим на отца. Да? Это какой-то естественный процесс. А каким является мой отец? Насколько он там маскулинный или там сильный, или сценичный, или какой-то еще. Вот мне кажется, что это не обязательное условие.
Дальше это уже про то, как отец будет проявлять какие-либо свои качества, в том числе это будет проявляться в отношениях, что он хочет дать там своему сыну.
Ты говоришь, что он хочет дать, а я подумал, а как отец выбирает, что он хочет дать? Ну, наверное, исходя из того, каким он хочет видеть сына, да?
Тоже такие мои, наверное, рассуждения. Ага. С одной стороны, каким он хочет видеть сына, а с другой стороны, передать свой опыт.
Конечно.
Про то, чтобы поделиться тем, что у меня есть, тем, что я умею, с тобой. А каким ты там уже будешь? Ну, ты каким-то будешь, да? Он же не знает, не может загадать, да? Потому что мне немножко кажется, что когда история про то, что каким я хочу, чтобы был мой сын или там моя дочь, это все-таки немножко про то, что я уже не вижу перед собой ребенка, а я из него леплю того, кого я хочу, чтобы, ну, чтобы он стал тем, кем я хочу. Не знаю, я за него делаю выборы, я за него делаю как бы все, все за него решаю. Но мне кажется, задача-то отца все-таки немножко в другом, именно в передаче чего-то очень важного и ценного.
Мы не раз говорили, что отец тесно взаимосвязан с миром социальных отношений и в каком-то смысле отвечает за эти связи между там, семьей, ребенком и вот социальными отношениями. И, наверное, отец не может не думать, да, а вот он выйдет, в какой мир он выйдет, да, и с какими там навыками. Это может быть действительно трагедией, когда индивидуальность ребенка, сына полностью как-то отрицается. Да, и его пытаются вот как кусок теста там, да, вылепить, что, разумеется, невозможно и может привести, да, к тем или иным сложностям в отношениях. Но вот этот проектный взгляд, он, наверное, больше свойственен отцам.
это ожидание реальность всегда, потому что рождается все равно отдельный человек. Каким бы ни был там набор генов, каким бы ни была среда, это может быть настолько вот сюрприз, что иногда настолько не совпадает ожидание и реальность, что начинается какая-то драма или даже трагедия. Когда ты условно там ждал мужика, нарисовал себе картину, там, как у деда, ты мужик, слушай группу Любэ, отжимайся 28 раз в секунду, значит, и переваривай гвозди, иди в армию. А рождается чувствительный художник, который собирает, как вы говорите, греб, гербарий. И начинается ломка об колен.
Да, это очень трагичная история, на самом деле. Но таких примеров достаточно много.
Это какая-то новая задача. Да? Если он там, не знаю, мастер спорта по тяжелой атлетике, родился, да, ботаник, он как отец, ну, призван, хорошо, не должен, давайте, призван, найти, построить какой-то новый для него путь. Это может быть задача, да, с которой он никогда не сталкивался, для того, чтобы сын прошел по этому пути и тоже, как бы, не знаю, встал рядом с ним в этом мире.
Звучит, конечно, отлично.
Да, звучит красиво, согласен. Очень... Слишком идеально.
Но очень много, во-первых, установок, стереотипов каких-то. Я до сих пор слышу от друзей своих ровесников, парней, которые воспитывают парней. Мужики не плачут, ты чё не мужик? А ну-ка давай доешь. И вот это вот все, которое слышно было еще 100 лет назад, оно слышно и сейчас, оно, блин, живет тут как тараканы живут.
Слушай, ну я могу тут тоже рассказать историю, как мне как-то позвонил мальчик, я сейчас не помню, ему было лет 10. История трагичная, потому что у него отец умер. И я помню, что когда я с ним разговаривала, не проронил ни слезинки. И единственное, что он мне говорил, что я не могу, потому что я обещал папе никогда не плакать. Mm-hmm. И моя попытка, да, сказать, что, ну, иногда бывают исключения, и даже такие случаи, ну, как бы можно. Он сказал, что иначе я предам своего отца. Это про то, как можно воспитывать, но как не стоит делать. Как бы есть такой стереотип, что если отец будет как-то с мальчиком более мягко, его более мягко воспитывать, то он превратится в такую мямлю, тряпку, нюню, я не знаю, там кого еще. Мальчику тоже важно знать и вот эту другую сторону отца. Есть некая такая твердость, я бы сказала, не жесткость, а твердость. Она важна для ребенка, любого на самом деле ребенка, но для мальчика тоже. Но это не про жесткость и не про жестокость. И с другой стороны, мальчику тоже важно знать эту сторону мягкости. Именно со стороны отца. А это некий тоже пример, как я могу себя проявлять.
Ну вот тебе сейчас скажут, растите нюнь, мужики выродились.
Такое идет жонглирование словами с непроясненными смыслами. Что значит нюня? Да, в какой момент там мягкость, да, скупая мужская слеза превращается вот в разнюнивание?
Но у нас есть эта фобия воспитать вот этого так условного не мужика. Мы об этом говорили. У нас есть прекрасный выпуск, наш премьерный «Мужчина должен» называется, собственно, чему посвящен весь наш сезон, да, стереотипам о мужчинах. Есть вот эта такая бабайка. Все боятся воспитать какого-то там не до мужика, не настоящего мужика.
А вопрос, а почему боятся? Вот про что это тогда?
Хороший вопрос.
И кто боится, да? Кто? Отцы боятся не воспитать такого сына? Матери боятся воспитать такого сына? Или это в целом что-то про общество?
Надо растить кожу. Мне говорят, я лично такое слышала. Надо сыну растить кожу.
Носорожью?
Видимо, да. Не хватает кожи. Мир жесток. Мир жесток и несправедлив. Задача родителя — подготовить своего, именно вот мужчину, да, ребенка к выходу, значит, вот в этот открытый космос.
Знаете, толстой кожей. Ну вот о чем вообще этот страх, да, что такое может произойти, и насколько он обоснован? То есть это все-таки действительно, да, мы как родители, мы проецируем и свои какие-то здравые мысли, и, к сожалению, свои там страхи, да, пытаемся как-то компенсировать за счет детей, к сожалению, да. Поэтому если возникает этот страх, то посмотритесь в зеркало, да, прежде чем начинать что-то делать с ребенком.
Потому что для кого-то он жестокий, для кого-то он не жестокий. И что имеется в виду на самом деле? про справедливость, но это совсем другое тогда будет, да. Уточняющие вопросы, они здесь очень значимые.
Ну, это вот лайфхак всем тем, кому говорят, ты растишь не мужика, да, начать задавать уточняющие вопросы.
Ну, на самом деле, да. А что значит мужик? Да, это кого? Каким он должен быть? Поэтому про растим нюнь, особенно если есть отец, это может быть мягкий, там, в данном случае, если мы говорим про сына, мягким человеком он может быть, без каких-либо ярко выраженных маскулинных черт, не проявлять агрессии какой-то. Агрессия тоже разная бывает, так, чтобы меня тут не закидали сразу. Я сейчас не про насилие, а именно про выражение, может быть, какого-то гнева, злости. Агрессия — это совокупность действий, чувств. А этого ребенка никто никогда не научит выражать эту злость, например. И тогда эта злость у него останется внутри него, то есть она будет очень пассивной. И, ну, по сути, либо она будет его разрушать каким-то образом, да, либо она будет выражаться в такую пассивную агрессию, ну, например, игнорированием, саботажем каким-то. Но злость никуда не девается. Может быть, это вот отчасти тоже может быть одним из страхов, потому что выражать злость — это плохо, выражать агрессию — это плохо. Ну, как бы считается плохо, да? Если, например, растят без отца мальчика, женщины, они вряд ли могут ему показать, если они специально об этом не задумывались, каким образом это можно было бы делать. Потому что у них у самих может быть проблема с этой агрессией. Либо они могут выражать эту агрессию, ну, например, там, кричать на ребенка, быть недовольным, но ему запрещать выражать агрессию и, соответственно, там как-то реагировать злостью, например. Тогда он будет реагировать не злостью, а как-то по-другому.
Но здесь, получается, есть такая тонкая грань. С одной стороны, отец передает себя, свой опыт своему сыну, но вместе с тем ему нужно избежать вот этой ловушки «будь как я», потому что тогда получается такое, ну, условное психологическое клонирование, которое сразу входит в такой конфликт с тем, что ребенок все-таки другой человек.
Очень много противоречивых посылов в эту сторону, стереотипов, которые друг другу противоречат. Например, мы не любим мягких мужчин, понятное обобщение сейчас очередное, но при этом агрессию, насилие, абьюз мы тоже не любим. И все ищут какой-то вот этот вот такой идеальный баланс мужчины, который брутальный, жесткий, все порешает сейчас за всех, но при этом с умением, как это, эмоционально доступный. А таких, блин, не существует как будто бы, либо их очень мало. Вот их как вообще таких воспитать?
Мне кажется, что это действительно про такой большой стереотип, потому что я хочу сочетать несочетаемое. Так не бывает. И это как раз, мне кажется, про то самое расщепление, про которое мы уже говорили какое-то время назад, когда это про защитный механизм психики возникает, по каким причинам это даже уже не важно, когда я могу видеть либо таким человека, либо другим. То есть, либо он очень хороший, либо он очень плохой. Но увидеть его со всеми его недостатками как бы реального, какой он на самом деле, вот он тут может быть хорошим, и одновременно он может быть не очень хорошим, он тут может ошибаться, может еще каким-то быть там не таким, и реакции у него могут быть там совсем другие, не такие, как я там ожидал, да. Увидеть вот эту вот общую картину довольно сложно тогда получается.
Ну, вот существует большая дискуссия на эту тему. Мы уже говорили в одном из выпусков о том, что как будто бы мы старые нормы снесли, а новые еще не выработали, да? Вот этот термин «настоящий мужчина», который никто не знает, что это такое, и как он сейчас выглядит сегодня, в 2024 году, он кто такой, и, соответственно, как его такого вырастить? Вырастить и ввести в общество. Вот, например, эта дискуссия с оружием, да, с этими игрушками оружием. Mm. Когда говорят о том, что вот мальчик должен стрелять, вот автомат, вот нож, вот кинжал, вот набор, значит, всех вот этих вот прибамбасов, пусть ходит воином. Другие говорят о том, что это там воспитывает совершенно ненужные качества, и вообще, в принципе, оружием играть странно, играть в войнушку странно, направлять на маму условный там этот, как он называется, в общем, то, что стреляет пульками, не надо, и так далее. И это дискуссия. дискуссия, она горяча.
Вспомнился этот роденовский мыслитель. Я так представляю, что отец вот в эту позу встает, садится, точнее, и так думает, и что же мне с этим младенцем делать? Вот он родился, оказывается, я не знаю, как его воспитывать.
А не дай бог ребенок захочет, то есть мальчик захочет поиграть в русалочек, в Барби, это же будет целое...
Отхватит родители, скорее всего. Отхватит... Я скажу, как будет, я сейчас вам расскажу. Вот он только берет эту русалочку в руки и моментально просто автоматически отхватывают родители либо от друзей, либо от своих родителей. Ты кого растишь?
Я недавно был на выставке. Она была посвящена тому, как осуществлялся процесс воспитания в династии Романовых. И вот я, кстати, вспомнил, вы наверняка видели фотографии.
Вот я даже вспомнила как раз до определенного возраста, как растили мальчиков, и в чем они, во что их одевали.
То есть где-то до, там, не знаю, 2-3 лет мальчиков одевали практически как девочек.
Не практически, они в платьицах ходили.
Да, платья, то есть игрушек не было специфически мальчишеских, они появлялись позже. Там лошадки, сабельки, понятно, что они там, да, там служение царю Отечеству, и в том числе военное, это традиция такая. Но вот интересно, да, что такого какого-то жесткого отделения тут играем, тут не играем, тут можно, а тут нельзя, такого не было. Хорошо, это там императорская семья. То же самое, в чем бегали маленькие мальчики в крестьянских семьях. Да в тех же рубашках. Они ничем не отличались от девичьих. Опять же, до какого-то возраста. Потом уже порты, да, одевали.
А нужно все-таки жестить-то? Начинать помаленьку
вот
хоть.
Мне кажется, ну, хоть что какая-то разумная строгость. Но вот, Наташ, ты говорила, да, что... там,
я говорила про твердость, что должна быть твердость, а не жесткость.
Твердость, а не жесткость, да.
Твердость – это то, различие, на что я могу в том числе и опереться. И это то, что создает мне некую границу. Я могу опереться, оттолкнуться. А если это про жесткость, про жестокость, соответственно, да, дальше... А тогда это другие уже последствия, тогда про страх.
Мы сейчас транслируем, по сути, такую скучную правду о том, что истина, как всегда, где-то посередине. Я правильно понимаю?
Мне кажется, что есть такие два мейнстрима, две традиции, что ли, в воспитании или во взаимодействии между отцом и сыном. Одна традиция такая, знаете, ураническая, да, в том смысле, что она в мифологии восходит к мифу об Уране, да, который пожирал своих детей. Жестко и символично, да? То есть он, по сути, присваивал себе жизнь другого. Давайте так, если попытаться психологически. Если переводить на какой-то современный такой язык, вот ты должен быть таким, каким я тебя вижу. Я задал тебе там рамки, цели, направления. Вот я лучше знаю, да, что из тебя должно получиться.
Но не успел родиться, уже должен, классика в целом.
В общем, да, и в том же мифе, да, что получается, Зевс свергает Урана, да, то есть такая вот сыновняя война против власти отца. И это часто, кстати, потом повторяется в разных властных династиях, там, не знаю, княжеских, королевских, там, неважно каких, да, когда вот есть условный порядок, там, наследование, а он нарушается. Какая-то отцовская традиция разрушается таким революционным способом, по сути, да. А вторая традиция – послушание, да, когда сын принимает тот опыт, который отец хочет ему отдать, понятно, как-то творчески перерабатывая, но тем не менее, и здесь вот интересно, тут появляются, ну, в том числе тоже, если говорить о наглядности какой-то, там, те или иные династии, там, трудовые, например, когда там дед работал, отец туда пошел работать, там, сын там работает, и здесь идет такое, ну, в том числе накопление и там, и жизненного, и профессионального опыта, но есть вот это продолжение. Такой здравый отец, он хочет, чтобы сын стал не таким, как он, а чтобы сын мог пойти дальше. Мой опыт плюс... Плюс такое отношение послушания со стороны сына возможно, если отец действительно не деспот, но такой любящий, разумный отец. Твердый, да, но не жестокий.
У меня есть немножко ощущение, что мы как бы уходим вот в какие-то именно качества. Вот эти качества должны быть у мужчины, а вот этих не должно быть. Но так же не бывает. И у женщины есть те же самые качества, что и есть у мужчины, просто они в других пропорциях. Другой момент, вот мне кажется, что насколько психологически... устойчив человек, ну, то, что мы можем, наверное, сказать, здоров, вот это вот, наверное, самое важное.
Какого такого воспитать психологически устойчивого?
Вот. А тут, наверное...
Есть мем на эту тему. Как вы воспитали такого замечательного, успешного мальчика? Все просто. Шантаж, манипуляция.
Да, или как, по-моему, Фрейд, да, это мне тоже очень нравится фраза. По-моему, он сказал: «Воспитывайте, как хотите, все равно воспитаете неправильно».
Угу. Кайф. Прям тянет на татуировку. Так что же мы скажем этому самому нашему роденовскому мыслящему отцу нового поколения? Следовать за индивидуальностью ребенка.
Быть разумным.
Быть разумным.
Мальчики более эмоциональны, нежели даже иногда девочки.
Надо
об этом
это
важно
помнить.
Угу. Чтобы не заглушать это.
Любовь.
Любовь в смысле принять. Мы говорили о том, что во многом взгляд мужчины или рамки, которые он ставит, шире, чем рамки женщин. В этом плане у отца есть возможность принимать и отчасти там нормализировать или помогать справляться с какими-то проявлениями, не запрещая их. Разрешение на бытие самим собой.
«Я тобой горжусь» — тоже хорошая фраза.
Когда мы говорим о передаче опыта, да, это ведь в том числе передача повседневных знаний, повседневных каких-то действий. Это же не пересказ там диссертации, который отец защитил, например. Да, а именно как он живет, как он относится к матери, как он относится к себе, как он относится к свободному времени, как он, не знаю, относится к своему здоровью, да, к работе, к друзьям. Я бы даже, наверное, первым пунктом для отца, да, я предложил ему дать себе ответ, какой он человек. Понятно, что это сложно, понятно, что это требует времени, но как-то не сквозь розовые очки посмотреть на себя, да, тут же вспомнить, что от осинки не рождаются апельсинки, чтобы какие-то свои воспитательные амбиции снизить. Даже если мы ребенка не воспитываем, он все равно растет, он все равно развивается, он все равно взрослеет. Если мы говорим, что, например, самостоятельность – это одно из качеств настоящего мужчины, там, кем бы, что бы мы ни называли настоящим, да, надо эту самостоятельность дать ее освоить, даже там набив шишки какие-то, да, совершив ошибки.
По моим ощущениям, реже можно видеть связь между сыном и отцом. Крепкую, здоровую связь. Это бывает редко. Обычно просто бывает, ну, где-то там живет у меня батя. Да, мы когда-то там с ним сходили там пару раз на рыбалку. Он интересовался моими оценками. Иногда, когда бывал дома. Все.
А даже если отец эмоционально холоден, вот, собственно, как мы говорили про девочек, то же самое и про мальчиков можно сказать, что если эта потребность в детстве была не удовлетворена, мальчик все равно будет ждать этого одобрения со стороны отца, и он будет все равно искать это одобрение. И он будет пытаться это одобрение на самом деле получить и у отца, если там он жив. Но тут тоже парадокс заключается в том, что если отношения не сложились, а надежда-то остается, а он будет к нему приходить, к этому отцу, пытаться получить это одобрение, значимость и так далее, и не будет его получать. Потому что он будет опять же таки нарываться на осуждение, обесценивание. Он будет уходить разочарованным и опять все равно возвращаться. По сути, это про инфантильность. Причем ребенок может быть функционально очень развитым, адаптированным функционально к этой жизни, но эмоционально он может быть очень инфантильным. Именно за счет, например, проявления той же жестокости со стороны отца. Чем больше жестокости, тем инфантильнее дети.
Модель отношения отца к жене, к матери. В теме «Отец для девочки» мы обсуждали такое проявление, как река. Здесь есть другая фишка в отношении отец-сын. Это конкуренция. Я совсем недавно услышала это от взрослого мужчины, там ему уже 40 лет почти, о том, что, ты знаешь, я вот только понял, что он всегда со мной соревновался. Я вот ему говорю, я там сделал что-то, то-то, а он моментально там обесценивает, говорит, а я вот так. Отец не замечал его таланты, то есть там явно был художественный талант, явно был какой-то такой, не знаю, как дизайнерский талант, там явно надо было человека отдавать куда-то в соответствующие руки, чтобы это развить. Но этого не было сделано. И как бы это страшно ни звучало, такое ощущение, как будто бы назло. И я встречала такое не раз. какую-то такую конкуренцию, когда мужчина, взрослый мужчина, он не понимает, что перед ним ребенок.
Такое действительно бывает, и вряд ли это как-то выносится на свет Божий, на обсуждение, потому что все-таки как-то в нашей такой традиции ситуация, при которой отец там, да, соревнуется с сыном и как-то его там чуть ли не ревнует, ну, я думаю, что она не встретит понимания.
Нет, конечно, это все замалчивается, это понимается уже под... Там, в середине жизни этого самого сына, когда он сам вырос и, извините, дотукал просто.
Ну, здесь сразу возникает вопрос, а какие отношения у отца с его женой, ну и, соответственно, в его детстве там с его матерью.
Да, ну, ё-моё.
Вот тут вот опять без матери никуда.
Да, потому что, ну, как один из вариантов, это... то, что ребенок, родившийся ребенок, встает между отцом и матерью, мужем и женой. Если у отца есть какие-то сложности, которые тянутся из детства, вот как раз там с привязанностью, с ощущением своей там какой-то самоценности или отсутствием этого ощущения, вот, то возникает вот такое соперничество. Если не ошибаюсь, вот в первый год после рождения ребенка тоже статистически какой-то один из пиков разводов. Отношения меняются, а мужчина не способен эти новые отношения, где есть уже ребенок и новая ответственность и новая система отношений, не может это пережить. К сожалению.
Да, и бытует вот эта вот стрёмная, как мне кажется, история на тему того, что, ну, маленькие дети — это вот не для мужчин. Вот они вот подросшие, когда вот они не как креветки, а уже там ножками по дорожке пошли, более-менее на человека похожи, тогда вот можно взаимодействовать. А вот это вот всё пелёнки там на руках, вот это всё, это не моё.
На самом деле, самый такой важный опыт для ребенка — это именно тот период, когда... ребенок еще не пошел. Он очень важный. Конечно, безусловно, мать в приоритете здесь, ну, потому что она и кормит, да, и все понятно. Но вот этот опыт с отцом, он очень важный, конечно. Происходит, но оба родителя очень значимы для ребенка.
Мне сейчас вспомнилось результаты одного исследования. Есть такая закономерность, что примерно к 8 месяцам ребенок начинает повышенно беспокоиться и тревожиться в присутствии новых незнакомых взрослых. Исследование состояло в том, что сравнивали эту реакцию детей между теми, с которыми отцы не проводили вот в этом возрасте, активного участия не принимали, и теми, у кого отцы принимали участие. И вот у тех детей, с кем отцы занимались, эта реакция была существенно ниже. Реакция беспокойства, да, то есть действительно отец даже в этом, как вы говорите, в состоянии креветки, когда ребенок находится, да, он выступает как еще одна точка опоры, да, еще одна такая психологическая нога.
И если делать, опять-таки, какой-то итог беседы, какие-то выводы из нашей беседы, то самое важное, что я, например, услышала, что я для себя подчеркнула, стереотипами мы обросли знатно, и это нормально, наверное, да, как в любом обществе. Ломается одно, мы приходим к другому, меняются нормы, нормы двигаются. Самое важное, наверное, правило — это увидеть в своем ребенке, в своем сыне, в данном случае, человека отдельного и действовать, исходя из его индивидуальности и с любовью. Вот такой какой-то я бы итог вывела.
Да, прям, знаете, не убавить, не прибавить. Сложная, интересная такая, даже не тема, а часть жизни, да, любого человека. И действительно бывает очень важно вот так поговорить, например, как мы с вами, или поговорить со специалистом, например, позвонив на телефон 8 800 707 5415. И там вы можете совершенно бесплатно и совершенно анонимно обсудить те вопросы, которые у вас есть.
И вот последнее, я, наверное, что еще хотела бы спросить. Мы вывели в предыдущем выпуске про дочерей то, что дочери, у которых была крепкая, здоровая связь с отцом, они другие, они более легкие, они, у них все в порядке с самооценкой и самоценностью. А вот вопрос. У мужчин, у которых крепкая связь с отцом, они тоже какие-то другие? У них тоже как-то вот лучше все по жизни?
Ну, они более уверенные.
Тоже.
Абсолютно. То есть... Но опять же, это буквально то, что я сказала про внешнюю вот эту вот историю. Они более уверены, они более успешны, они более финансово там обеспечены, потому что это все им проще дается. Им не нужно преодолевать это через усилия какие-то.
Да, либо не нужно это наращивать с нуля. Да? То есть есть вот даже в каком-то прагматичном таком смысле, да, есть, не знаю, там, совет отца, есть опыт отца, который, ну, по определению все-таки больше, чем твой собственный. И это дает преимущество.
То есть тут получается, несмотря на то, что мы разделили как бы эти темы, да, тут все равно мы в конце пришли к какому-то общему знаменателю. Что получается то, что папа — это и самооценка, и успех, и деньги, и ощущение себя в социуме.
Да, отцовская фигура, она дает как будто право, что ты есть, ты имеешь право быть, ты можешь там действовать, не знаю, совершать ошибки, исправлять их. То есть, знаете, как у Пушкина вот это слово «самостояние».
Становление самости почему-то.
Да, да, вот может быть что-то такое. Да? То есть мы сейчас сложно говорить, потому что мы говорим о каких-то очень фундаментальных вещах, которые сложно словами выразить. Но это действительно вот какое-то право. Почему-то, знаете, вспоминается вот уже устаревшее, наверное, к счастью, да, законный или незаконно рожденный. Да? Понятно, что это в юридическом плане, но как будто если у тебя есть отношения и поддержка отца, как будто ты законно рожденный.
Это отличный финал. Спасибо вам за эти слова. Мне кажется, они очень важные. Я надеюсь, что вы для себя почерпнете в каждом из этих выпусков про отцовство, их три, я напоминаю, что-то для себя полезное. И я надеюсь, что мы в этой дискуссии, в этом исследовании что-то вынесли такое, что вам запомнится, и, может быть, даже захочется сделать татуировку с этими словами, кто знает.
Ну, либо ответить на какие-то вопросы для самого себя.
Да, это очень важно. Осталось вам послушать голосовые сообщения, которые нам прислали. В общем, слушайте нас на всех платформах. Еще услышимся. Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.
На протяжении всего детства папа контролировал, управлял мной. Вот, он меня навигировал, куда и как идти, как куда двигаться. То есть он был, скажем так, маяком. Как вот, знаешь, маяком для кораблей. Вот. То есть он не позволял мне запутываться по жизни, потому что я какие дебри только не влезал, когда этот маяк исчезал с горизонта, например, уезжал в другой город работать. Я... Например, сел на наркотики, обрел всякие разные дурные зависимости, как, я не знаю, бесконтрольный секс. Вот. Когда маяк этот вернулся, скажем так, все в жизни приобрело снова смысл.
Я, безусловно, могу поделиться своим опытом отцовства, потому что я многодетный отец. Мне кажется, самое главное – не отмахиваться от ребенка. У ребенка очень много потребностей, вопросов. Ему очень важно быть и с матерью, и с отцом. И это и тактильное ощущение. Это важно каждый раз, когда ребенок хочет взять тебя за руку, взять его за руку. Каждый раз, когда ребенок хочет, вне зависимости, кстати, от возраста, прижаться, нужно дать позволить. Вне зависимости не давать. Самое главное, чему может научиться взрослый человек, это терпение. Это очень ребенок должен видеть в отце, прежде всего, огромное терпение, поддержку. Поддержку в любой ситуации. Что бы ни сделал ребенок, он должен знать прежде всего, что он любим. Любим и нужен, потому что жизнь сложна, всякое случается. Ребенок может разбить любимую вазу или даже, я не знаю, были случаи, не у меня, слава богу, но там это ребенок крал деньги. И я видел, как в той ситуации мать выходила из себя и, в общем, это и совершала поступки, которые недопустимы. Нужно уметь разбираться, уметь анализировать, уметь говорить и никогда не отталкивать своего ребенка, то, с чего я начал, не отталкивать ребенка, чтобы он знал, что у него всегда в любой ситуации есть человек, с которым он может поговорить. Собственно говоря, есть хорошее правило: правду не говорят тем, кому ее говорить опасно. И вот эту опасность ребенок не должен чувствовать у своего родителя.
У меня отношения с отцом были хорошие, но наблюдались некоторые проблемы в связи с тем, что его очень часто не было рядом. Он старался о нас заботиться, он покупал очень много хороших подарков, но приезжал буквально раз в неделю, да, работая в другом городе. И с одной стороны, я его очень сильно, как сына, люблю и уважаю, и знаю, что он старался сделать для нас все, но с другой стороны, отсутствие его рядом иногда мешало некоторым этапом моей социализации в детстве и окружения, например, в женском обществе, учила не совсем правильно проявлять эмоции и не позволяла нормально воспитать себе внутренний стержень. И поэтому мне пришлось наверстывать это во взрослом возрасте. Я желаю всем отцам и всем молодым людям быть рядом друг с другом и передавать вот эту мужскую энергию, стержень, сильное мужское начало из поколения в поколение. И отцы, помните, что ваше наличие рядом иногда важнее для сына любых денег и любых подарков.
Не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что папа всегда есть, всегда был, есть и остается офигенным примером того, как можно, короче, заниматься любимым делом и получать от этого настоящее удовольствие. И я, когда рассказываю тем, кого я встречаю в жизни, сколько мой папа напрыгал с парашютом, ну, это капец, короче, все обалдевают от того, от тех тысяч, сколько это, раз часов, сколько у него это вышло, и полетов, вот. Да что еще? Ну, наверное, влияние в итоге, в конечном счете, оно получилось таковым, что папа всю жизнь мою меня вытаскивал на всякие лыжные мероприятия, повлиял, наверное, в какой-то степени, хоть и не в то время, когда это нужно было, но все равно повлияло, потому что сейчас, ну, блин, я вообще не представляю свою жизнь без спорта. Я даже начинаю подыхать просто, если я ничего не делаю, например, утром. Они не были, они есть. Отношения. Какое самое главное качество отца для мальчика? Наверное, быть, во-первых, другом, да, то есть опорой, и тот, на кого можно положиться. Нет, это не во-первых, это, наверное, уже во-вторых. И, во-первых, нужно быть хорошим отцом и папой, который будет подавать пример то, как нужно, а то, как не надо делать.
Студия R1.